Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
В студии «Светлого радио» приветствуем вас. Мы, Лиза Горская.
Алексей Пичугин.
И сегодня вместе с нами и с вами в ближайший час проведет священник Дмитрий Диденко, директор Варницкой гимназии, преподаватель этой гимназии. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Варницкая гимназия. К городу Варна в Болгарии вы отношения не имеете.
Да, и это хорошо, что вы сказали. Я сразу скажу. Все пишут, когда воспринимают на слух, Варненская. Она Варницкая.
Да, ну вот, поэтому... город Варна-то, наверное, если бы она была в городе Варна, болгарском, тоже был
бы. Я
Варна.
Был бы счастлив, если бы она там была. Но нет.
Ростов-Великий тоже хорошее место.
Да.
Ростов-Великий, да. Давайте в двух словах расскажите о том, об истории гимназии, о том, где она находится. Потому что рекламу вашей гимназии я вижу в разных храмах, в том числе московских. Ну, видимо, это не просто так, не просто маленькая городская гимназия, куда берут детей только из окрестных домов. Приезжают к вам, я так понимаю, из разных городов.
Да, хотя в составе нашей гимназии есть и то, что вы сказали, есть и маленькая гимназия для местных. Я об этом скажу, наверное, чуть позже. Mm-hmm. Что касается истории, то она не такая длинная. Гимназия появилась в 2004 году, и появилась она по инициативе нынешнего епископа Лысковского и Лукояновского Силуана. Тогда он был игуменом, настоятелем Троицы Сергия Варнского монастыря. Почему именно в этом месте? Это место, ну, как многие, я думаю, слушатели знают, является родиной преподобного Сергия Радонежского. И его активное восстановление началось, так как монастырь был разрушен после революции, восстановление началось в 1998 году, как раз связано с именем отца Силуана. Но, вот как известно, сейчас многие наши монастыри испытывают проблемы с наполняемостью. Нельзя сказать, что у нас большое количество желающих, особенно среди мужчин, вести иноческий образ жизни. Поэтому, ну, монастырь, несмотря на то, что усилиями многих благодетелей восстанавливался достаточно быстро, он никогда не был многолюдным, я имею в виду вот в нашу эпоху. И поэтому в 2004 году отец Силуан вот принял решение вместе со своими тогдашними коллегами, собратьями провести такой эксперимент, открыть гимназию с пансионным проживанием. И эксперимент ему этот удался. Я просто могу сказать на своем личном опыте. Это было в 2004 году, я тогда окончил 9 класс школы в Костроме. И он сразу же, в общем, начал... отец Силуан, я имею в виду, активную рекламную кампанию. Появились объявления, в том числе и в моем приходском храме, о том, что проводится набор в гимназию в 10-11 класс, и о том, что там будут изучаться, помимо общеобразовательных, еще и некоторые богословские предметы. Меня это заинтересовало, потому что я хотел как раз быть священником и поступать в семинарию, и я туда поехал. Собственно, почему, вот я опять на своем опыте скажу, почему я сразу принял решение туда ехать? Потому что обучение было бесплатное сразу, потому что в России, я не знаю, как сейчас, но тогда уж точно не существовало ничего подобного. То есть были гимназии с пансионным проживанием, но бесплатных среди них не было. И вот эта гимназия появилась. Первый набор был в районе 30 человек, 10 класс. Впоследствии до прошлого года общее количество было примерно 60 человек. В прошлом году мы увеличили набор. И...
это не очень много, и да? Не очень. Чтобы представлять,
хотя по сравнению с семинариями, ну, в общем, это сопоставимо со многими семинариями нашими. И...
ну, у нас просто семинарий сейчас довольно много стало,
да,
в России.
Да.
А тут, наверное, надо сопоставлять с гимназиями, со школами.
С гимназиями. Нет, самая крупная гимназия по статистике сейчас – это наша тезка, так скажем, в Сергиевом Посаде. Гимназия тоже имени преподобного Сергия Радонежского, в ней 240, по-моему, человек. То есть, ну, недалеко они ушли, это крупнейшая гимназия в России. У нас сейчас, по-моему, 160.
Так. То есть вы и выпускник когда-то Варнинской, да, гимназии, и уже директор?
Ну вот в первом выпуске я был, среди первых выпускников. В 2006 году я ее окончил.
А структурно как она выглядит? Это с 1 по 11 класс, как и обычная школа, да? Или у вас по-разному подразделяется?
Да, если смотреть общо и вообще с точки зрения нашей лицензии, то с 1 по 11 класс. А так фактически это две части. С 1 по 9 класс мы ее называем младшая гимназия. Это как раз школа для местных мальчиков-девочек, которые из Ростова без проживания приезжают, учатся тоже вот в наших помещениях.
Пришел на уроки, отучился и пошел домой.
Да, как в обычной школе. И 10-11 класс, то, что, собственно говоря, известно в России, это гимназия-пансион. Но преемственности у нас особой нет, потому что большинство выпускников 9 класса, они, ну, собственно, тут мы не отличаемся от множества, большинства православных гимназий России, они выбирают светский путь. Хотя есть и те, кто продолжает обучение в 10 классе. К сожалению, для девочек такой возможности нет, потому что пансион, ну, при мужском монастыре.
А куда тогда идут выпускницы?
Они идут в 10 классы городских школ. Хотя я лично эту ситуацию планирую изменить. И вот я думаю, что мы в ближайшие годы, год-два, сделаем для них не пансион, но просто чтобы они могли продолжать доучиться до 11 класса нашей гимназии.
Ну, если не пансион, соответственно, молодые люди могут приезжать со всей России, условно, а девушки, которые у вас учатся 10-11 класс, они могут только из Ростова или окрестностей каких-то.
Да, ну, если мы говорим про будущее, наши планы относительно 10-11 класса, то да. А так, я говорю, с 1 по 9 это только местные.
А как вы сами относитесь к идее, ведь пансион, проживание в монастыре, это же определенный порядок, вот в чем часто можно услышать, упрекают православные гимназии, это излишний контроль над учениками, а у вас получается еще и пансион, еще и внутри монастыря. Скорее всего, все не так страшно, как это кажется со стороны. Я знаю, что многие родители, наоборот, счастливы, что их ребенок вместо того, чтобы весело проводить время где-то в подворотне, будет жить в монастыре. Но, с другой стороны, 10-11 класс – это самое такое время, все по себе помнят, когда хочется жить, как это же быстро все проходит. Потом начинается институт, учеба, а вот 10-11 класс – такое светлое время, уже не совсем детство, но еще и довольно беззаботное.
Ну, вот такая опасность, конечно, существует, но здесь необходимо учитывать то, что у нас специальный контингент все-таки. Мы работаем с теми, кто уже нацелен в основном, абсолютное подавляющее большинство, на семинарии, ну, или на священство, по крайней мере. И поэтому это те, кто прекрасно себе представляет, что будет в гимназии, и которые с этим всем согласны. Ну и действительно, вы правильно сказали, что все не так страшно, потому что я и мои коллеги, мы придерживаемся принципа, что у нас не должно быть, как, у нас должно быть как можно меньше общего с армией, как можно меньше тотального, необъяснимого контроля. Это будет так, потому что я сказал, ты будешь учиться, потому что я тебя заставлю. Но, с другой стороны, мы стараемся создать, то есть выжать из пансиона как можно больше пользы. Потому что пансион все-таки, как показывает опыт нашей гимназии, ну, я думаю, других подобных, это более благоприятные условия для обучения зачастую. Потому что позволяет отвлечься от многого того, что, от чего сложно бывает отвлечься.
Мне кажется, что 10-11 классы времен молодости Алексея все-таки отличаются от 10-х и 11-х классов сейчас. Сейчас же все...
Я в школе не так давно работал в 10-х и 11-х
сейчас
классах.
Сейчас же в этих классах люди к ЕГЭ готовятся, дети готовятся к ЕГЭ, да. И уже ситуация отличается. Ну, кстати, как у вас с подготовкой к ЕГЭ обстоят дела?
Ну, у нас подготовка к ЕГЭ, естественно, идет, как и в других школах, но мы стараемся не упускать из виду тот факт, что подготовка к ЕГЭ может быть обоюдоострым мечом. С одной стороны, это вроде как хорошо, потому что ЕГЭ, как мы все с вами знаем, дает шансы на равные шансы для многих выпускников на поступление в вузы, но, с другой стороны, это все может свестись к заучиванию правильных ответов. Как это в большинстве случаев, к сожалению, бывает. Поэтому у нас подготовка к ЕГЭ есть, но мы с коллегами стараемся сделать так, чтобы она не затмевала просто получение необходимого багажа знаний. Ну и что касается результатов, то поскольку у нас есть конкурс стабильно, примерно 2 человека на место, то у нас результаты ЕГЭ бывают в среднем выше по району. Ну, за счет того, что мы просто берем лучших.
А учителей где вы лучших берете?
Учителей.
А вы считаете, что у вас лучшие учителя?
Я не считаю, что у нас лучшие учителя, потому что это было бы, наверное, нескромно, потому что я же сам принадлежу корпорации. Но я считаю, но они, конечно, хорошие. Учителя это местные учителя, которые работали или некоторые продолжают работать.
Мы, например, считаем, что у нас лучшие радиослушатели.
Это да.
Вот. Мне не знаю, скромно, нескромно. Мне кажется, это хорошо любить. Как вы сказали, корпорация?
Да. Я поскольку я лично к ней принадлежу, ну, наверное, не вполне правильно говорить о том, что вот мы все лучше. Давайте так скажем, все, кроме меня, это да, это точно совершенно, ну, или большинство из них, по крайней мере, это настоящий профессионал своего дела. Это местные люди, которые работают или работали в школах Ростова. У нас в Ростове, слава богу, есть такая гимназия интересная, городская, которая имеет древнюю историю, ну, еще до революции она, не древняя, неправильное слово, просто вот интересную, да, давнюю, до революции была основана и входит там, я не знаю, какое конкретно место, но вообще в рейтинг лучших школ России она входит.
Да-да-да-да-да-да, вот я тоже про нее слышал, но у вас же ведь еще Ростовский музей, я не знаю, мне сложно говорить про точные науки, потому что я все равно в них ничего не понимаю, а как гуманитарий я в какой-то мере знаком с Ростовским музеем, где много специалистов, действительно высококлассных специалистов, они как-то привлекаются к работе? Там история, МХК, вот эти предметы, которые...
Ну, вот МХК у нас, к сожалению, нет, потому что его просто некуда вставлять.
МХК — это что, Алексей?
Мировая художественная культура, я не знаю, может, ее уже и нет давно.
Ну, ее ведь нет в федеральном компоненте образования.
Нет, да,
да,
уже
ее...
Существует
три компонента образования — федеральный, региональный и школьный. Вот ее можно добавлять в региональный или в школьный, нам ее просто некуда добавлять, к сожалению.
Вот здесь я промолчу.
Мне лично бы хотелось. Работники музея привлекаются, например, ну, проводятся экскурсии, какие-то мастер-классы. Они вот недавно, в прошлом году, я думаю, что и в этом тоже будет, в Ростовском музее организовали такую школу для местных учеников, в том числе и для учеников нашей гимназии, где они изучали... как и наследие этого музея, так и вообще, в принципе, музейное дело, историю. Я думаю, что это очень хорошо и полезно. И вообще Ростовский музей, он такой, несмотря на то, что находится в провинции, он очень современный. И люди там, которые действительно не просто занимаются сохранением того, что у них есть, но и исследованием, и пытаются это все адаптировать для того, чтобы это было интересно современному молодому человеку, посетителю.
Можно сказать, что вы сравниваете все-таки свою гимназию не с православными гимназиями, которые есть в России, а скорее с школами или гимназиями, как их еще можно назвать, с пансионом. Я просто вот недавно побывал в такой гимназии в Сербии, в маленьком городке. Я не ожидал, совершенно случайно туда попал, там еще экскурсии проводят. А гимназия с пансионом, как-то церковь в ее жизни участвует, но не особо. А там учатся дети со всей страны, и даже из разных стран бывшей Югославии. А маленький город, маленькая Сремский Карловцы, маленькая гимназия с пансионом. Туда вот стремятся как-то попасть. Не знаю почему, наверное, потому что у них там как-то в лучшую сторону отличается образование.
А, кстати, почему люди стремятся попасть в гимназию? Конкурс есть и так далее.
Здесь очень просто. Здесь есть принцип бутылочного горлышка. В принципе, в наших семинариях нет конкурса сейчас. И более того, есть недобор. То есть, ну,
еще отчисляют.
Мягко говоря, это непопулярно. Но поскольку в семинаре у нас, я говорю о центральных, конечно, профессиональные мы не берем просто здесь, несколько, ну, как минимум 4 можно назвать, то гимназия у нас, как бы это ни скромно ни звучало, одна. И поэтому на входе в нашу гимназию конкурс всегда есть. А когда мы выпускаем где-то 30 человек, в следующем году выпустим 50, то они все растекутся так, что конкурса не будет. Поэтому я не думаю, что есть... что-то, что, ну, принципиально отличает нашу гимназию от семинарии, потому что все равно большинство именно нацелены на семинарию. Просто вот это обстоятельства так сложились. Хотя есть среди нас, среди учеников, среди выпускников те, кто продолжает обучение в светских вузах, в том числе в МГУ, занимаются наукой.
А вот что движет людьми, когда детьми, там, их родителями, когда они к вам идут? То есть вы сказали, что они... на семинарию нацелен. А как может быть ребенок, там, первоклассник, второклассник нацелен на семинарию?
Так, смотрите, представим себе обычный приход провинциальный, где, ну, не так много молодежи по разным причинам. И обычно она, молодежь, вся это на виду. Мальчик берется в определенном возрасте в алтарь. И там батюшка начинает ему говорить: а кем ты хочешь быть? Да вот я не знаю. А хочешь быть батюшкой? Ну, не знаю, вроде ничего, а что? Ну, через царские врата можно ходить, здорово. В принципе-то, это же главный мотиватор. 6 дней выходных, 1 рабочий. И потом говорят о том, что, ну, посмотри, есть вот возможность, например, пройти хорошую подготовку перед семинарием. Я все это говорю не со знаком минус, хотя, может быть, звучит с иронией, но просто это вот так обычно и бывает. Хотя, ну, редко, но встречаются те, кто могут самостоятельно мотивировать, почему я хочу быть священником. Я всегда задаю этот вопрос на вступительных испытаниях, на личном собеседовании с каждым, который я провожу. Бывает редко, но бывает, что человек действительно может что-то интересное по этому поводу сказать. А, и есть еще то, что вы затронули, родительская мотивация. С этим все сложно. Родители по-разному понимают будущее своих детей и по-разному видят свою роль в этом будущем. К сожалению, вот бывают случаи, когда родители привозят юношу в гимназию, и они, ну, нам говорят о том, что отцы там, помогите, я не знаю, что делать с моим сыном, потому что он уже совсем от рук отбился. И кажется, что он в миру обязательно погибнет, он же меня не слушается, поэтому давайте он будет учиться у вас в гимназии.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напомним, что в гостях у «Светлого радио» сегодня священник Дмитрий Диденко, директор Варнинской гимназии. Гимназия находится в городе Ростов-Великий. Но ведь это же странная довольно логика, потому что человек, видимо, скорее всего, активно воцерковленный верующий человек, а он же очень по-разному может оценивать состояние своего ребенка. Может, он совершенно неправильно понимает. Конечно. Это с его точки зрения он отбился от рук. Ну и возраст такой переходный. И, может быть, совершенно не обязательно этому ребенку учиться в православной гимназии.
Вот именно об этом я всегда и говорю родителям. Потому что, к сожалению, регулярно бывают ситуации такие со слезами о том, что, да, что вы за человек, ваша гимназия – это последняя надежда. Приходится объяснять, что не последняя, что мы живем все-таки, ну, как-никак, не в 90-е годы, и что, ну, не такая большая вероятность, что ваш ребенок в обычной школе станет обязательно наркоманом, ну, или как они себе это представляют, родители. И что достаточно просто, если, ну, как большинство людей утверждают, что мой ребенок все-таки верующий человек, если он верующий человек, то этого ему будет достаточно для того, чтобы даже вляпавшись во что-то и попробовав то, что, может быть, не стоит пробовать, сохранить в себе возможность для того, чтобы восстановиться и вернуться на тот путь, который он себе наметил.
Я так понимаю, вот таких детей вы не берете, которых родители привели, а сами они не очень-то и настроены.
Я подмигиваю обычно, говорю, когда он, ну, вот мы сидим просто, я стараюсь создать непринужденную обстановку. Ну что, сам ты хочешь? Да не знаю, что-то...
Ну вот привели.
Да, я говорю, ну я подмигиваю, давай я тебе помогу, давай, все.
Вы нам не подходите.
Нет, а мы так не... Ну, мы публикуем результаты вступительных экзаменов на сайте, поскольку у нас три потока проходят. Мы после этого только принимаем решение. Поэтому, ну, мы ничего не говорим, просто публикуем и все.
А вдруг он передумал? Вдруг он вернулся домой и подумал, а батюшка-то был хороший, интересный. Эх, я бы там поучился.
Да, ну, батюшка, несомненно, интересный и хороший, но этого недостаточно. Потому что... Ну вот, правильно же было отмечено, что пансион – это все-таки определенный образ жизни. Несмотря на то, что мы при монастыре, это не значит, что ребята участвуют в монастырской жизни, то есть они там ходят регулярно каждый день на службы и все прочее. Это не так. Но, тем не менее, все равно замкнутое пространство.
А в город выйти можно?
Можно, но так как мы имеем дело с несовершеннолетними, то, естественно, это все регламентируется. Просто, ну, просто так вот взять, выйти нельзя. Нужно разрешение от родителей, либо сопровождающий от гимназии. Ну, собственно, это не наша идея.
Ну, это известно. Именно потому, что речь идет о подростках.
Но некоторым 18 лет исполнилось, пожалуйста.
А, тем, кому 18 есть, все могут ходить.
Кого вы берете, с какой мотивацией?
Мы, ну, это вообще очень индивидуально. Но в первую очередь мы берем, конечно, тех, кто... нацелен на священство.
А вот, это тоже хороший вопрос. Вот нацелен,
вот,
да.
Я вот, да, я перебью тебя, Алексей, потому что мне вот всегда было интересно, есть ли вообще механизмы, существуют ли механизмы в гимназиях, или в семинариях, или в духовных академиях, чтобы определить настрой человека, его истинную мотивацию. По призванию он идет в священники, или ему просто видится, что это такая работа хорошая с неплохой зарплатой? То есть насколько он искренний?
Если они есть, эти механизмы, то они мне лично неизвестны. Боюсь, что в любом случае, какой бы механизм не был бы предложен в этой сфере, он всегда будет давать сбои. Но, с другой стороны, можно попытаться отсеять тех, кто точно, как я сказал, в этом не заинтересован. То есть вот я на собеседовании задаю такие вопросы. Например, ну, многие бывают из священнических семей. Читал ли ты когда-либо Священное Писание? Да, нет. А вы читаете, спрашиваю я с папой дома Евангелие? Да нет. И ну что хорошего из этого может получиться? А ведь мы не исправительное учреждение. 2 года недостаточно для того, чтобы человека, который себе представляет священство как просто
работу,
удобную нишу, потому что, ну, что там скрывать, ха-ха-ха, по своему примеру могу сказать, что несложно быть священником, ну, если поставить себе минимум задач. Хочешь быть хорошим священником? Я согласен, что это сложно.
Смотрите, отец Дмитрий, ну ведь много ли детей... 15, сколько там в 10 классе лет, да, 15 где-то.
16 уже сейчас.
15-16 могут ответственно сказать, что да, мы там через 10 лет хотим стать священниками. Я не уверен, что у нас с профориентированием все так замечательно. Это не только священников касается. Угу. Человек в 14-15-16 лет еще не готов сказать точно, что он хочет поступать на механико-математический факультет, на исторический, на там, любой другой экономический. Точно так же и с семинарией. То есть он, может, конечно, и очень хочет, но к концу 11 класса он будет хотеть противоположного. Тоже часто бывает. А кого-то просто родители, о чем вы сейчас и говорили.
Да, мы собственно. Про родителей мы сказали, а что касается второго, да, то мы всегда, конечно, оставляем такую возможность. Хотя у нас бывает это крайне редко. Но бывает такое, что вот ко мне может подойти там молодой человек, ученик, и сказать, вы знаете, что я понял, что священство – это не мое. И я, в общем, готов просто пожать ему руку и сказать «молодец». Потому что это, на самом деле, смелое решение. Потому что понятно, что поступление в нашу гимназию – это уже ну, для всех, и для юношей, и для родителей. Означает, что, ну, все, он нацелился на семинарию. И у нас ведь еще не поздно, потому что мы выдаем аттестат государственного образца, не поздно передумать и пойти по другой стезе. И поэтому, конечно, мы ни в коем случае не препятствуем подобным изменениям, и более того, я стараюсь, наоборот, вдохновлять подобные мысли, потому что решение стать священником – это что-то, что однажды может быть принято, но должно быть постоянно, постоянно пересматриваемо. Постоянно нужно себе задавать вопрос, я все еще хочу стать священником, и дальше, те причины, которые я когда-то себе называл, они для меня все еще актуальны, или это все был, ну, просто детский такой, детская увлеченность?
Романтика такая.
Конечно, романтика, о чем мы сказали, да, внешняя романтика.
У вас, я смотрю, на сайте есть список экзаменов, по которым вы принимаете детей в 10-11 класс. Русский, литература, история России, математика и английский или немецкий языки. В зависимости от того, что ребенок изучал. Да. А вам недостаточно результатов ГИА? ГИА, по-моему, называется?
Да? Недостаточно.
9 класса.
Я, может быть, скажу крамольную вещь, но это всем нашим слушателям, которые работают в школах, известно. ГИА – это фикция. Оно пишется, да, может быть, и все-таки под каким-то государственным контролем, но, тем не менее, все школы помогают своим выпускникам, потому что в нашей стране невозможно себе представить ситуацию, когда ребенок не окончит 9 класс. Это нельзя.
А что такое ГИА?
ГИА – государственная итоговая аттестация. Оно сейчас переименовано, называется ОГЭ – обязательный государственный экзамен после 9 класса. Школьник не может не получить в нашей стране основное среднее образование, поэтому мы всегда перепроверяем, и результаты всегда ниже.
У нас до недавнего времени, по-моему, сейчас действительно что-то поменялось, а школьник имел право на обязательное полное среднее образование 11 классов.
Ну нет, и сейчас имеет, но просто без 9 класса это невозможно.
Да, но в 10-11 сейчас, насколько я знаю, берут не всех. И это на государственном уровне установлено. А вот когда я учился, например, 10-11, они были гарантированы. То есть можно было...
Ты это точно знаешь?
Да,
они,
да,
я сейчас объясню, они и сейчас гарантированы. Просто есть школы, которые, и это очень сложно этого добиться, которые в своем уставе, если им разрешат местные органы управления образования, могут прописать, что они в 10 класс принимают на конкурсной основе. Но для выпускников 9 класса должна быть альтернатива в другой школе.
Конечно,
поэтому
это
все частное. Равно... общее право на образование сохраняется. Так как мы частные, то к нам это не применяется попросту.
То есть, если я условно законченный двоечник, да. меня все равно возьмут в 10 класс, просто не в вашей школе.
Пусть не в нашей школе, не в вашей, может быть, в общеобразовательной тоже такое бывает, не возьмут. Например, в городской гимназии в нашей, в Ростовской, есть такой отбор в 10 класс. Возьмут в другой, обязательно никуда не денутся.
Напомним, что отец Дмитрий Диденко, священник, директор Варнинской гимназии, в гостях у Светлого радио, Лиза Горская и Алексей Пичугин. Мы вернемся в эту студию через минуту.
Светлый вечер. на радио «Вера».